Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 января. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Андрей Клычков, председатель фракции КПРФ в Мосгордуме. Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Сегодня Мосгордума рассматривала законопроекты КПРФ или не рассматривала?
Изображало рассмотрение, потому что все законопроекты, которые мы вносили, их было 4 из таких основополагающих, и 3 из них, ну, мне кажется, требовали серьезную дискуссию, обсуждения. Вместо этого депутаты «Единой России» и «Моей Москвы» есть такое депутатское объединение, ну, многие из них из той же самой «Единой России», просто отказывались голосовать. Не то, что обсуждать. Причем вопросы касались, ну, первый один законопроект касался поддержки семей, где дети инвалиды первой группы, третьей степени, то есть лежачие, не передвигающиеся, с точки зрения компенсации на транспортные услуги лиц, кто является опекуном. Даже по этому вопросу они придумали политику. 190 миллионов рублей, сейчас у нас принято считать все плафонами на Тверской либо деревьями на Тверской, это мизер. Нам сказали, что нужно системно подумать. Системно. А вот законопроект этот, я его добивался, чтобы он был внесен на заседание Мосгордумы 4 года. 4 года они думали, ничего не надумали, и сегодня просто не желали, даже некоторые не нажали кнопки для голосования. Второй законопроект, который мы сегодня рассматривали, о создании системы прозрачности тарифов. Ну, есть, мало кто знает, но на самом деле для утверждения тарифов это не просто решение одного какого-то чиновника, которое иногда даже неизвестно москвичам. Это тарифные заявки, которые подаются с соответствующими структурами, которые рассматриваются исполнительной властью, они утверждаются. Ранее этим занималась Московская городская дума, то есть процесс гласный, публичный, было понятно и депутатам, а депутаты могли донести через там, любые каналы связи с избирателями, почему такие тарифы, почему не растут каждый год 2 раза, почему везде кризис, все дорожает, зарплаты падают, а тарифы по-прежнему растут.
Но тарифы по-прежнему росли, все равно с другой стороны.
С закрытыми дверями принимаемое решение информация, о которой житель Москвы должен узнать, лишь получив платежку, либо увидев, что стоимость на проезд подорожала. Сказать, почему так происходит, это глупость исполнителя, чиновника, либо ресурсоснабжающей организации, нежелание вкладывать в инфраструктуру, анализ провести, дать депутатам муниципальных собраний донести до избирателей, почему такой рост тариф, получив обоснование, вот сегодня от этого отказались, заявив, что у нас и так все хорошо. Причем, знаете, что смешно, сослали, что в Москве принят закон об общественном контроле, в рамках которого создан межрегиональный совет потребителей, который занимается анализом. Я просто не поленился, посмотрел в интернете. Этот совет был создан в августе 2016 года. Единственная информация о его деятельности – это первое заседание, которое прошло 16 августа, больше он не собирался. Как мне было сказано, в него входят представители всех политических партий. Ну, вот я фамильно знаю этих всех представителей. Это Платонов, представитель «Единой России», Орлов, руководитель фракции «Единая Россия», и Сорока, депутат Мосгордумы от депутатского объединения «Москва». Никто не знает об этой деятельности. И сегодня просто заявив о том, что это никому не интересно, это не важно, отклонили данный законопроект, при том, что и прокуратура написала, что никаких замечаний у нее нет. Более того, контрольно-счетная палата Москвы написала, что считает обоснованным данное предложение, что вопрос социально значимый, и он должен приниматься, рассматриваться гласно. Процедуру мы предлагали очень простую. Мэр Москвы, внося бюджет в Мосгордуму, города Москвы, вносят проекты актов по увеличению, снижению тарифов. И тогда эта процедура выходит в гласный режим. Мы выясняем, действительно ли такие тарифы целесообразны, они обоснованы, либо, как происходит на самом деле, о чем подтвердил на заседании профильной комиссии представитель Департамента экономической политики, о том, что каждая тарифная заявка завышена в 2-3 раза всегда. И лишь потом, после принятия бюджета, когда уже депутаты Мосгордумы не понимают, за что голосуют, проголосовали за бюджет, потому что, ну что такое бюджет? Вот я, может, сейчас слишком сумбурно это говорю для многих. Бюджет, по сути, это 3 строчки. Доход, расход. Больше там ничего нет. Адресные инвестиционные программы – это все в дополнение идут, которые можно изучать. Так вот, депутаты проголосовали, они, вот если по-житейски сказать, они утвердили сумму, условно говоря, 1 миллиард рублей. И вот под этот миллиард рублей потом все тарифные заявки подгоняются.
То есть в Москве теперь депутаты не рассматривают предложение об увеличении роста тарифов на ЖКХ?
Это уже 10 лет как происходит. Это полномочия передана уровень органа исполнительной власти, правительства Москвы. Если помните, была региональная энергетическая комиссия, которую ликвидировали после возбуждения уголовных дел как раз-таки по завышению тарифов. Ее ликвидировали, полномочия передали опять-таки в Департамент экономической политики города Москвы, а ВОЗ и ныне там.
Но, с другой стороны, вот вы сейчас, кстати, вот Виталий пишет, что может КПРФ вообще сделать, учитывая, что большинство в Мосгордуме у Единой России? Им же ничего не стоит отклонить любую вашу инициативу, и тогда зачем? Когда вы понимаете, что эта инициатива непроходная?
Безусловно, понимая, что из 45 депутатов депутаты фракции КПРФ имеют всего 5 голосов, ну, можно было бы опустить руки и ничего не делать. Тем более, что у нас наши депутаты от КПРФ не получают зарплаты, мы вообще общественники, это наша общественная нагрузка. И вот просто нас избрал там, округ 150 тысяч избирателей, и ничего не делать. Ну, как бы это не по мне. Мне дали возможность выступать с этой трибуны. К примеру, некоторые единороссы, даже сегодня, их немного, там 1-2 человека, все-таки голосовали за наши инициативы, поддерживая их, что я понимаю, 5. Это 5, а если больше, значит, кто-то поддержал. Поэтому моя задача на сегодняшний день...
Но, может быть, можно было бы договориться с ними, людей из «Единой России»,
с которые... С ними невозможно договориться.
Но ведь несколько человек голосовали, говорите?
Это да, невозможно договориться, по, как говорится, по-большому, чтобы вся фракция поддержала. Потому что решение, я убежден, мое личное мнение, что решение, которое реализуется в Мосгордуме депутатами фракции «Единой России», это решение, спускаемое из мэрии Москвы.
Но, с другой стороны, вот вы заговорили о том, что здесь, в Москве, ну, я так понимаю, что обсуждение роста тарифов, с вашей точки зрения, оно нужно для того, чтобы тарифы росли не так быстро. Правильно
это,
я понимаю?
Не то чтобы, понимаете, констатировать постоянный рост тарифов – это не цель, это не сама цель.
Тариф... Чтобы оспаривать этот рост, и вот он стал
я повторюсь,
меньше.
Ключевое здесь, что ресурсоснабжающие организации, будь то электричество, будь то другие коммунальные услуги, они подают тарифную заявку в 2-3 раза превышающих реальную потребность. И потом правительство Москвы, никому не объясняя, почему так, утверждает им сумму субсидий из бюджета, либо увеличение тарифа, будь то, к примеру, по транспорту. И никто не знает этой ситуации. Если бы мы смогли, в том числе через методы общественного контроля, экспертного анализа, потому что мы предлагали включить в механизмы контроля анализ контрольно-счетной палаты профильной, анализ общественной палаты, предложение для изучения депутата муниципальных собраний и депутата Мосгордумы. Я думаю, что вот совокупность всех действий привела к тому, что даже нерадивый чиновник, желающий завысить кому-то, ну, в рамках коррупции или в рамках просто своего там, нежелания что-либо делать, он бы не стал это делать. Ну, вот с этими плафонами, вот, я уж извиняюсь, как просто последний пример.
Плафоны или бокалы?
Бокалы, да. Правильно, как написано.
То, что было на Тверской.
Я думаю, что в следующий раз с бокалами задумаются, как и с лекарствами. Пример 62-й больницы, когда выяснилось, что лекарства можно покупать дешевле, привело к тому, что общественное обсуждение привело к тому, что мэрия Москвы публично обратилась в ФАС с просьбой разъяснить, как им покупать теперь дешевле. Это смешно, но это, в этом заключается наша жизнь, к сожалению, сегодняшняя, когда решения принимают за закрытыми дверями мэрии.
Но, с другой стороны, мы говорим так или иначе о том, чтобы депутаты могли контролировать, или общественность, если
депутаты
шире брать.
И профессиональная общественность.
Да, могли бы контролировать тарифы, и оттого тарифы росли бы не так быстро. Но, с другой стороны, в Новосибирске мэром, представитель Компартии Российской Федерации.
Ваша любимая тема, я знаю.
Да, я понимаю, но там самые высокие, одни из самых высоких тарифов.
Вот, я за то, чтобы и Анатолий Евгеньевич Локоть...
И рост тарифов там выше, чем в Москве.
Анатолий Евгеньевич Локоть объяснил, почему не рубль, а 5, ну, я условно говорю, процент не 1, а 5, и кто бы ни был, коммунист, либерал, единорос, как его как угодно назови, он должен отвечать, почему так происходит. Вопрос не в том, что, может быть, нет, закономерность.
Может быть, просто объясняют, и получается так, что меньше не выходит.
Это может быть, но у нас с вами есть, понимаете, на мое объяснение может быть экспертный анализ, который докажет, что здесь завышено, здесь не учтены те или иные показатели, и общественность тогда может просто... Ну, вот у нас часто принято обращать внимание там, на западный опыт. Ну, возьмите, вот, там, клятую Америку, условно говоря, если там, из бюджета на деньги налогоплательщиков осуществляют какую-то глупость, так за это распнут людей, и люди выйдут на улицу. У нас пока общество к этому еще не созрело, потому что у нас бюджет – это какая-то секретная корова, которую делит кто-то где-то. Вот у нас кто-то где-то – это мэрия. Депутаты здесь не примут никакого участия, кроме как формальной функции нажать кнопку «за» или «против». Почему я всегда голосую против? Я вам объясняю. Я не могу голосовать за кота в мешке. Вы даете три строчки. Я должен понимать, за что с меня спросит избиратель.
Но других депутатов тоже избирают. За ними тоже стоят избиратели, а они за этого кота в мешке голосуют. И это устраивает избирателей.
Ну вот сегодня как бы моя, наверное, задача, вот, говорить, почему вы вносите, понимая, что проголосуют против. Вот
я сегодня к вам пришел... Оракул пишет, у нас запрещено выходить на улицу. Вот почему люди не выходят.
И к этому тоже есть, конечно, создают условия, чтобы не митинговали, потому что мне здесь недавно информацию дали в Департаменте региональной безопасности, что до 40 митингов в день в Москве проходят. Пикеты, митинги, это, конечно, цифра огромная.
В этой Москве?
В этой Москве, в нашей с вами новой и старой, да. И моя задача, вот сегодня я пришел к вам на эфир. Понимаете, мы пытаемся сделать, доказать. Вот у КПРФ есть позиция. Мы считаем, что это должно быть открыто. Локоть, Левченко, наши губернаторы, мэры, вот их, о них тоже нужно заставлять.
Но они могли делать. Бы, по, что называется, продвигать эту идею, если уж они там подготовил.
У нас есть система, вот здесь уже не к теме, система, когда мы подготавливаем законопроекты, мы их рассылаем в регионы, наши депутаты где-то их там вносят и пытаются реализовывать. И это будет сделано, потому что это вопрос социально значим объективно. Здесь можем мы Москва, не Москва, это совершенно одинаковые вещи. Поэтому я убежден, что это один из шагов, который рано или поздно придет власть, потому что народ уже устанет терпеть. Вот последние соцопросы показывают, что уровень социального потребления, который был сформирован за последние 15 лет, он на сегодняшний день еще продержится какой-то период, а потом перейдет в иную фазу. Фаза требования, фаза как бы желания получать информацию, почему так мы платим налоги, не получаем ответ, ну, по всем сферам деятельности. И хотят они, не хотят, от профанации они перейдут к этим шагам. Жаль, что будет чуть-чуть позже, чем сейчас.
Но в любом случае, ведь когда они выступают против этого, они говорят, что открытое обсуждение повышения тарифов и ставок, то есть платежей граждан, оно все равно столкнется с тем, что граждане не хотят платить больше, а инфляция, затраты растут и все такое.
Знаете, это как с капитальным ремонтом, платным. Я хожу по дворам. Вот, ну, у меня нет возможности встречаться в залах, помещениях, тем более вот сегодня, кстати, в Мосгордуме приняли положение, по которому, по сути, я не могу в зале Мосгордумы, в любом, провести какое-то мероприятие. Депутат даже не имеет права написать письмо, дайте мне зал для того, чтобы я встретился с избирателем в зале Мосгордумы.
А где вы можете встречаться с избирателями? А мне
сегодня вот господин Семенников заявил, что вы свободны встречаться на чердаках по вопросам ремонта, в подвалах, на улице, где хотите. А Мосгордума – это для обсуждения законотворческих инициатив. Это такая, знаете, вот сейчас Мосгордума – это филиал «Единой России».
Вы можете прийти, к примеру, в администрацию района и попросить зал для встречи там.
Вот я, знаете, на своем личном опыте, я могу прийти куда угодно, даже к мэру попроситься навстречу, но мне не дадут зал, мне не дадут возможности выступить. Последний пример, главы управы мы им,
нет, но теперь, когда мы знаем про 40 митингов ежедневно, понятно, что все площади заняты.
Вот и площади заняты, и вся эта теория, она на практике нереалистична. Мне вот депутата от КПРФ слово, чтобы получить, это нужно просто пробиваться. Чем мы и занимаемся, и будем дальше заниматься. И важный момент, я вот не сказал, сегодня рассматривали еще один вопрос, просто для меня принципиально важный. Еще ни один из региональных парламентов не рассматривал вопрос о внесении изменений в Конституцию, а конкретно в 1, 2 и 9 главы Конституции. Это те самые священные главы, которые могут быть пересмотрены только Конституционным собранием, причем этот вопрос рассматривается так, доверяете вы Конституции или нужен новый проект Конституции. Я еще в 2011 году внес в Мосгордуму проект о национализации природных ресурсов. Просто я считаю, что та ситуация, которая сложилась в нашем обществе, в нашей стране с экономикой, она привела к тому, что мы первые по расслоению между бедными и богатыми. 10% населения владеет всем совокупным доходом оставшихся 90%. И никто с этим бороться не собирается и делать ничего не собирается.
Но вы-то предлагаете национализацию природных ресурсов, которые и так в государственной собственности.
Это, знаете, вот самая юридическая заковыка. То есть студент первого курса читает Конституцию и говорит, природные ресурсы в руках народа. А студент уже третьего курса понимает, что до уровня земли они в руках государства, а все, что выше, добывающие компании присваивают себе. Ну, вот сегодняшняя новость. «Газпром» не расстроился или не видит причин для расстройства в силу того, что у него дыра в бюджете 15 миллиардов рублей. Так понятно, потому что предыдущая новость была о том, что за 9 месяцев 2016 года они выписали себе премии на 2 миллиарда. Чего расстраиваться-то? Если дыра в бюджете на 15 миллиардов долларов, они себе на 2 миллиарда рублей премии выписали.
Пишут, да, но что... национализация природных ресурсов не изменит их положение?
Нет, вот я даже с собой взял бумагу по ставкам, по налогам. Вот я некоторые назову. У нас налог всего лишь на нефть 4,46 рублей. Здесь по срокам до 12-4,70 рублей. С 2013 года на тонну добычи нефти. Налог. То, что поступает в бюджет. 556 рублей и 590 рублей, 647 рублей в развитии сроков за одну тонну добытого газового конденсата. Всего лишь 37% доходной части бюджета формировано из налогов или там, реализации природных ресурсов. 37%. А реальность такова, что если бы это все было в руках государства, то я думаю, что все 67%...
Если оно и так в руках государства.
А это, знаете, условно. Это, знаете, как все вроде как в руках государства, только в тот же самый «Газпром», другие госкорпорации или там государственные предприятия осуществляют свою деятельность в рамках рыночной экономики, да. Распределяя прибыль между акционерами.
Нужно ли для этого что-то менять в Конституции?
Вот вы акционер «Газпрома»?
Я нет.
Я тоже нет. Так какие в руках государства находится это предприятие, если лишь контрольный пакет, контрольный пакет
так.
И совокупный долг? Это в руках государства. То есть мы должны за «Газпром», и мы вроде как им управляем. Только распределение идет между иными акционерами.
Вот в Конституции написано, что нам с вами принадлежит то, что там.
В Конституции написано, что
и
Россия...
И будет написано, когда ваши предложения будут
написано,
реализованы.
В Конституции написано, что Россия социальное государство. У нас обеспечивается бесплатное образование. У нас обеспечивается право на труд, право на жилье. Реализуется ли это?
Да, но нужно ли для этого что-то дописать в Конституции?
Нужно. О национализации природных ресурсов наш проект предусматривает. Причем даже предусматривает конституционные поправки в части порядка национализации. И, кстати, здесь нужно сказать, потому что любой критик, который желает, не вникая в особенности, все раскритиковать, говорит, будет гражданская война, до примера, США, Италия, которые проводили ту самую национализацию, никаких не было гражданских войн. Да не может быть гражданской войны, когда 10% владеют всем, а 89% конкретно по цифрам является второй частью, которая ничего не получает. Давайте сегодня приводили пример. Вот Советский Союз тоже не распределял доходы от природных ресурсов. Мне извините. Есть разные формы распределения. Если Арабские Эмираты предоставляют кредиты, 3000 рублей, долларов на рождение ребенка, то в Советском Союзе строили заводы, которые принадлежали народу. И доходы, от которых направлялись на народные цели, они в один карман. Строили школы, больницы и так далее, и так далее. Ну, социалку и инфраструктурную часть за счет этого и строилась. У нас же сейчас вот эта группка, ну, вот сегодня уже было эмоциональное заседание.
Как об этом вы собираетесь написать в Конституции?
У меня даже проект с собой.
Национализация природных ресурсов там уже описано.
Национализация природных ресурсов там не описано. Написано, что природные ресурсы принадлежат народу.
Так.
Но, однако, механизм отношения к народу не прописан. Это как, знаете, в анекдоте. Жить станет лучше.
Смотрите, людей, кому лучше... 703 просто пишет, но вы же, по сути, получается, предлагаете повысить налог на добычу полезных ископаемых. Вот и все.
Нет, я предлагаю
Виталий
не
пишет,
налог
СССР повысить. Так хорошо распределял заводы, что в Прибалтике были огромные зарплаты, а в Средней Азии была абсолютная нищета. Тоже, в общем, вопросов много.
Безусловно. И, знаете, якобы не являюсь вот человеком, представителем Компартии, который говорит, что в Советском Союзе было все хорошо. Так нам с этого нужно сделать выводы. Все плохое переоценить и не брать с собой, а все самое лучшее взять с собой. Вот даже Васильева, казалось бы, там ее критиков, в том числе и с нашей стороны, много. Министр образования говорит, а советское образование было лучше. А для этого нужно было 26 лет разваливать его, чтобы потом сказать, что оно было лучше, возвращаться к нему. Возвращаясь к Конституции. Вот проект. В нем предлагается внести изменения... Часть 2 статьи 9. Земля и другие природные ресурсы находятся в исключительной собственности государства. Здесь важна и земля, которая является природным ресурсом, природный ресурс. Никто не может быть лишен своей собственности, кроме как по решению суда. Таким образом, в отличие
то есть,
от...
Если сейчас написано «принадлежит народу», то должно быть написано «государству».
Да. Потому что государство – это все-таки та форма, которая позволяет...
Вам скажут, что вы совсем уже отдаляете от людей эту собственность.
Ну, знаете, те люди, кто живет на этой земле, они понимают, что они не видят никакой собственности, в том числе, особенно на природные ресурсы, которые добываются и реализуются.
Но что очень часто же говорят, что государство – это я, не каждый гражданин Российской Федерации может сказать.
То есть, если мы рассуждаем так, что вот та система управления, те представители системы управления, которые сегодня находится у власти, это панацея, которая никогда не поменяется, то, безусловно, тогда даже делать ничего не стоит, потому что они не хотят никаких изменений. Если же мы с вами закладываем основу развития нашего государства и общества, в том числе экономического базиса, тогда мы должны под изменения и качество состава управления, и качество системы управления менять основы. Вот та же самая земля. Многие говорят, вот будут забирать дачи. Да никто не будет забирать никакие дачи. Тут написано дальше в поправках, что изъятие...
Почему дачи уже сейчас забирают, насколько я знаю?
Ну, если они не используются там, это
или если находятся дача, там, да, где энергетики и да, все такое. Ну,
вот там здесь тоже прописано, что в случае государственной и муниципальной нужды изъятия, это компенсация. В Советском Союзе, напомню, вот сейчас проблема в Москве, гаражи сносят, уничтожая для благоустройства. В Советском Союзе такого не было, решение предполагало. Сносят объекты того же самого самостроя, так называемого. Ни уголовных дел, ничего, просто снесли. Вот та самая священная корова, о которой многие говорили, но на самом деле ничего не происходит.
Нет, ну это же самострой, и... то есть люди без разрешений на это.
Я вам могу сказать, что ко мне приходили как раз-таки те, у кого есть свидетельство на право собственности, выдаваемые органами власти города Москвы. Так я почему говорю, а где уголовные дела тогда, так если вы относитесь?
Если вы что-то напишете другое в Конституции, это вряд ли поменяется.
А у нас другое написано, что если у государства есть желание изъять... Виталий
пишет, нельзя бумажками прикрываться.
Действительно, Сергей Семенович пишет под ником Виталий. Там прописано, что если есть такая нужда изъять из частной собственности, только по решению суда, с определением размера компенсации и тех затрат, которые человек вложил. То есть не огульно то, что сейчас происходит, нарушая все принципы и международные, и российские.
Но это так субъективно, когда вы говорите не огульно. Вот сейчас работает «Оракул», об этом пишет. Упрощенное изъятие за 3 месяца. Компенсация получается действительно небольшая. Она кажется маленькой тому, у кого забирают имущество. Но она некая средняя, она небольшая.
Давайте разделим здесь на две части. Вот то самое житейское, которое касается, наверное, каждого там человека на территории России, это его земельный участок, да, где он пытается построить домик, огород какой-то, и в отношении которого, ну, наверное, и в исключительном порядке могут предприняты меры изъятия для каких-то очень важных нужд. Ну, бывает, строятся дороги, дома и так далее. И вторая часть – это те самые природные ресурсы, за счет которых должен быть и мог бы развиваться наш бюджет, экономика нашей страны, за счет которых могли бы реализовываться пенсии, стипендии, заработные платы, строительство школ,
и из
больниц.
Из которых, как нам говорят, в большей части и состоит наш бюджет.
Да, но получается, что в большей части состоит бюджет не страны, потому что цифра 37% всего доходной части бюджета, а состоит бюджет 1-2% населения города Российской Федерации. Ну вот напомню последнюю информацию. Ну, наверное, она уже для кого-то стала обыденной. Мы заняли первое место по размеру яхты Алишера Усманова. Гениальное просто заявление. Там пишут 1100 километров только линии электропроводки. А человек, который занимается, проработал в «Газпроме», в Архангельске на геолодобыче и так далее. Это как бы тяжело запретить ему покупать такую яхту. Но созданы условия, при которых не люди, которые обладают природными ресурсами, а отдельные личности, единичные, зарабатывают на благе государства.
И вот это написано в действующей Конституции, хотите сказать вы?
Это да, действующая Конституция это позволяет сделать.
Как вы предлагаете изменить Конституцию, чтобы этого было сделать нельзя?
Повторюсь, что природные ресурсы находятся в исключительной государственной собственности, изъятие возможно только по решению суда, размер компенсации определяется судом и может быть оспорен в рамках судебного процесса. Это вот те три положения, основных положения, которые мы предлагаем внести в Конституцию. Изъяв государственную собственность, природные ресурсы и результаты добычи, мы с вами не отдаем на откуп уплату лишь малой части налога от реализации. Мы отдаем, получаем весь, всю доходную часть, нанимая, условно говоря, работников той или иной структуры, которая добывает... подрядчика, добывает эти природные ресурсы. А так мы разбазариваем все, что есть у нас в нашей стране, в самой богатой стране с небольшим количеством населения.
И вот вы хотели, чтобы вот это, по этой теме Мосгордума что сделала сегодня?
Мосгордума имела право принять решение о направлении в Госдуму. По процедуре, предусмотренной Конституцией, Госдума в случае поддержки 2/3 должна была принять решение о созыве Конституционного собрания.
Но вы же понимали, что 2/3 не будет.
Здесь есть еще одна особенность. Я сегодня, докладывая этот вопрос, обратил внимание, что в заключении правового управления Мосгордумы, на основании которого построено было голосование, что в России нет Конституционного собрания, оказывается. В Конституции оно прописано, а закона о Конституционном собрании нет. Так вот, я, вот вы на первое средство массовой информации, о котором я заявляю, что позиция единороссов понятна. Для них нежелание там, голосовать понятно, но я подготовлю заявление от себя как от депутата в Конституционный суд с требованием принять закон о Конституционном собрании.
Вы, как депутат Мосгордумы, имеете право требовать от Конституционного суда такого.
А я просто уже человек, который прошел процедуру реализации депутатских полномочий, которые не могли быть реализованы, так как этого закона нет.
Андрей Клычков, председатель фракции КПРФ Мосгордуме. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас новости.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Андрей Клычков, председатель фракции КПРФ в Мосгордуме. Это прямой эфир, можно звонить 7373-94-8, можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8, можно через телеграм «Говорит МСК-бот». Вы говорили перед новостями по поводу национализации природных ресурсов, вашей попытки инициировать изменения в Конституции. Виталий пишет, может, экономика нашей страны все-таки наконец будет жить не за счет нефти, не проще развивать производство, а не вот это все обсуждать.
Так, понимаете, я согласен абсолютно, что сырьевая игла, которая, кстати, в советское время появилась, ну, здесь чего скрывать, и потом просто ее активно стали использовать, только на нее полагаться, в Советском Союзе была и промышленность, и другие как бы, реальные секторы экономики. Сегодняшний день просто подарить кому-то национальные богатства, забрав возможность у населения, в том числе, получать от них какую-то радость, возможности развития, ну, наверное, это неправильно и не по-государственному. Поэтому никто не говорит о том, что не нужно заниматься развитием науки и промышленности. Для меня это тоже принципиальный вопрос, просто системный вопрос. Но и природные ресурсы не должны находиться в руках отдельного списка граждан, который составляется где-то там в неизвестных кабинетах. Поэтому здесь параллельные процессы, которые нужно вести. Я вот здесь акцентирую внимание по поводу Конституционного суда. Потому что важный вопрос, то, что для меня это как бы двухступенчатая задача.
Я просто напомню, вы сказали, что вы собираетесь по этому вопросу обратиться в Конституционный суд уже лично.
Да. Вот мы говорим, в Конституции написано, что природный ресурс принадлежит народу. Почему это не так? Так вот, в этой же Конституции написано, что в России должен быть принят федеральный конституционный закон о конституционном собрании. То есть, в случае возникновения позиции...
Необходимости пересмотреть
Конституцию, конкретно первую, вторую или девятую главу, это основные главы, как раз-таки базовые, то это конституционное собрание должно быть собрано. Так вот, для того, чтобы сохранить Ельцина еще в свое время, потом Путин в начале, просто заморозили даже принятие закона, что такое конституционное собрание может существовать. И вот я сегодня, получив отказ от Мосгордумы в рассмотрении, подготовлю заявление в Конституционный суд. Я уверен, что ему некуда будет деться, кроме как обязать Государственную Думу принять федеральный конституционный закон о конституционном собрании. Два проекта такого закона еще с 2000 года лежат в Госдуме, и их не хотят рассматривать.
Хорошо. Появится закон о конституционном собрании, что изменится?
Тогда появится реальная юридическая возможность по изменению Конституции...
Обсуждать сам факт.
Сам факт изменения, потому что сейчас даже не допускают до этого. Это священная корова, которую берегут. У нас и природные ресурсы находятся в таком промежуточном состоянии, и президент обладает властью больше, чем у фараона и у всех вместе взятых.
Но за это голосует большинство избирателей. Понимаете, вот Юрий пишет, народу на все плевать, зачем что-то делать для этого народа, если он такой.
Вот знаете, как бы я не согласен с этим. Народ такой, потому что вот так происходит в жизни. Где-то я не дорабатываю, как депутат, к примеру, как представитель КПРФ. Мы постоянно пытаемся найти новые формы, как бы, и формы взаимодействия и реализации нашей инициативы. Говорят, 5 голосов мало. Так помимо этого внесения, вот я предусмотрели подачу в суд, предусмотрим выходы, в том числе митинги, в такие формы, предусмотрим формы общественного давления, обсуждения через СМИ и поддержки, нахождения поддержки среди избирателей. Вот мы говорили с вами за рамками эфира про результаты выборов. Ведь результаты выборов, низкая явка показала, что действительно люди на сегодняшний день опустили немного руки. У меня тоже возникает такое желание иногда махнуть на все и сказать, да вот, пока вы сами себе не навредите, представители «Единой России», мы будем ждать, пока худшее не наступит. Но мне кажется, итог выборов, вот это отчаяние людей с учетом кризисных явлений просто приведет к активизации несколько иной формы. Не хотелось бы вот сейчас об этом говорить, но общаясь с людьми, я понимаю, что рано или поздно они проснутся и будут активничать. Вот к тому времени мы должны иметь проработанную программу, людей подготовленных, кто может взять власть в этой стране. Законным путем, пускай, через выборы.
Напомню, 2017 год на дворе,
революции,
а у нас представитель коммунистической партии.
Столетие революции, да, мы будем его отмечать. Я думаю, что как раз-таки переосмысление того периода, который прошли, с учетом попытки сейчас власти по-своему взглянуть на итоги революции, назвать ее переворотом, как угодно. Вот это в том числе даст возможность обсуждать идеологическую составляющую, историческую составляющую, и что нам делать дальше.
Вы, кстати, кстати, раз уж вы вспомнили о том, что вы из Компартии, а сейчас 2017 год, и 100 лет назад была революция, как вы отнеслись к тому, что сказал Петр Толстой?
Ну, чистой воды антисемитизм, как бы его там не трактовали, потому что уже есть попытки, что, оказывается, он не про евреев, он просто про большевиков, и большевики, евреи были не евреями, но четко высказалось представители еврейских организаций. Четко поставили все точки над «и». Ты либо объясни, либо не объясни. С другой стороны, попытка Володина его защитить, ну, мне кажется, не совсем правильно по таким вопросам, если глупость человека проявляется по столь принципиально как бы скользким моментам, она должна быть, ну, как минимум, разъяснена им же лично. И должно быть, если уж не по 282 статье Уголовного кодекса наказание, то как минимум через публичную дискуссию, чего он и получил. Но самое главное, что как меня расстраивает, что подобного уровня люди, я надеюсь, что у них все-таки знания есть, они допускают себе подобные высказывания.
Еще одно. Из новостей последних дней КПРФ в течение месяца подаст иск в Мосгорсуд с требованием отменить закон, который приравнял встречи депутатов с избирателями с митингами. Это уже случилось или нет?
Нет, это сейчас находится в процессе подготовки итогового уже версии документа. Сегодня Мосгордума запрещала депутатам занимать помещение. Месяц назад Мосгордума приняла решение, что для того, чтобы встретиться с избирателями, я должен подать заявку
на митинг. Вы так говорите, Мосгордума запрещала депутатов. Самим себе получается.
Да, депутаты большинства «Единой России» и «Моей Москвы» проголосовали о том, что летом, зимой я не могу получить помещение. Депутат вообще не может написать заявку о том, чтобы получить помещение. Он должен обращаться в комиссию, во фракцию. То есть, это условие, когда только лишь председатель Думы, член фракции «Единой России», принимает решение, дать или не дать зал. Ну, уже не буду здесь в детали. Месяц назад произошло подобное, что, понимая, что многие депутаты фракции КПРФ, подавая заявку на митинг и не получая отказ или не получая ответа, проводят в форме встречи с депутатом. Просто приходят и общаются с людьми.
Ну, то есть играют в игру, ведь реально это митинг, а не встреча с избирателями.
Ну, понимаете, здесь в чем отличие митинга, вот давайте в юридическую казуистику уже заглянем немножко.
Ну, вы сами только что сказали, понимая, что митинг они не могут...
Да. Они проводят и говорят, нам мэрия запретила,
вещи, они
я вам доношу позицию свою как депутата. Они не дают возможности депутаты держать плакаты людям, которые пришли, потому что объясняют, что это другая форма. Но это форма общения с людьми. Сейчас же мне говорят, ты встречаешься во дворе, заявку на митинг, попадай, будь добр. А тебе, может быть, согласуют, а может быть, не согласуют. Нам говорят, что вы можете получить помещение в управе, в других местах. Да вот хоть месяц побудьте вот в моей шкуре. Депутата оппозиционного, никто ничего не даст. Если дадут, то дадут у черта на куличках в такое время, когда никто прийти физически не сможет. Поэтому это все профанация, и ни в одном регионе, на федеральном уровне нет такого запрета. Мосгордума пошла, как всегда, впереди планеты всей, с голосами большинства «Единой России».
Я прошу прощения, можно уточнить, а у Компартии Российской Федерации нет своих помещений, где можно было бы встречаться с избирателями, чтобы не зависеть от
мэрии? К примеру, мой избирательный округ – это Выхино-Жулебино, Рязанский район. Я жителей двора, не знаю, там, какого-нибудь улицы приглашу в помещение Компартии, которое в Выхино нет, в другой район. Поговорить об их скамейках, о благоустройстве, о проблемах там в жильем в их конкретном доме.
Но даже депутаты КПРФ зависят от властей в этом смысле.
Безусловно, мы по закону должны написать им заявку, они должны рассмотреть, согласовать. В 99% случаев нам отказывают. Но поэтому я буду ходить, несмотря на этот закон, несмотря на итоговое, там, какое решение суда бы ни было. Буду ходить по дворам. Как ходил, так и дальше буду продолжать.
7373948, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели присоединяются. 7373948, слушаем. Так, не получилось сразу, с первого раза. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире, мы слушаем.
Добрый день, Дариса. Петр, да?
Андрей.
Неважно, Андрей, да. Андрей, я вот что хочу сказать. Вот последние выборы были, вы говорите, там во дворах встречи. Да срывают все, понимаете? Буквально я это наблюдала, потому что сама была наблюдателем. Срывают все ваши КПРФские этих самых, срывают кандидатов. Буквально сразу дворники или кто же, КХ. И еще у вас одна недоработка. Вы не говорите о своих средствах информации, потому что вы мало в средствах этих, да, от общих.
В общем, вы сами мало о себе говорите, вы не используете все каналы,
согласен, критика
не продвигаете.
Обоснованно. Подписывайтесь на почте, газета «Правда Москвы». Недорого, у нас подписка чуть более 500 рублей в год. Поэтому с удовольствием готовы.
То есть вот теперь в 2017 году все это еще работает? Подписаться на газету, получить этот кусочек бумаги?
Да, все это работает, и мы предлагаем, газета «Правда» есть, газета «Советская Россия», «Правда Москвы», Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, сайты, все это, безусловно, есть, мы стараемся донести через и такие источники информацию, а то, что нас не приглашают на СМИ, в СМИ, ну вот Юрий приглашает, говорит Москва, приглашает не так часто, как хотелось бы, но бывает. А другие СМИ не всегда радуются, либо пытаются сказать, что я могу им донести. Я не согласен на такую политику, поэтому...
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, похоже и по рассказу от собеседника, и так по ощущениям, что хорошие такие репрессии, действительно, все запрещают, вот, и все объявляют террористами, попробуй только выйти на улицу, или там, допустим, на ту же встречу с избирателем. И по поводу Толстого, представляете, только маленькую палочку сунул этот муравейник, и как все закопошились. Серьезная тема.
Вот так вот.
Спасибо. Ну, безусловно, иногда чувствуешь, что тебя считают не... воспринимают, точнее, органы власти не как человека, который идет на встречу с жителями и пытается объяснить политику государства, свои предложения, свою программу, которая может отличаться от государственной власти, а как какой-то врага. Так есть. Я что, на выборах и присылали мордобой какой-то устраивали, присылали провокаторов, и сейчас на выборах в Госдуму то же самое было. Но я надеюсь, что рано или поздно подобная ситуация изменится, и изменится она даже не в отношении самих органов власти, а что сами люди будут это понимать и будут понимать, что от их неучастия в выборах, в том числе, зависит их будущее.
613-й пишет, коммунисты ведь стали частью многопартийной системы в большинстве стран, а такие системы, как правило, против революции, и в этой связи, учитывая, что было 100 лет назад с участием Компартии, не закончилось ли время?
Революции?
Компартии.
Нет, Компартии время не закончилось.
То есть Компартия, которая встраивается в многопартийную систему...
Я помню, еще в самом начале, как только я вступил в Компартию, это было в 2001 году, мне один из... ну, просто людей кто-то на улице сказал, понимаешь, Андрей, что вот многие могут критиковать Компартию, я тогда только вот пытался понять основы какие-то, но будут меняться поколения. Наш Дом России, Единая Россия, да хоть как назовите, будут уходить, и Компартия будет оставаться. И я убежден, что именно так и будет. Можно, сколько уже, 25 лет пытаются Компартию запретить, закрыть, распустить, захватить, но никому это не удается. И я надеюсь, что это не удастся. И самое главное, что вера в социальную справедливость, идеалы коммунистической партии, которую мы проповедуем, они сохранят свою жизнь. Безусловно, нам нужна модернизация, мы ей будем заниматься. Омоложение достаточно серьезное сейчас идет. И поэтому перспективы у нас как раз-таки гораздо больше, чем у любой другой партии существующей.
Про перспективы как раз отдельный вопрос, ведь именно представители Компартии или со ссылкой на представителей Компартии заявили о том, что Геннадий Зюганов не пойдет в президенты на ближайших выборах.
Ну, это у нас в партии, а не секта. И подобного рода решения принимаются на уровне съездов, конференций региональных. Вот 7 февраля будет съезд народно-патриотических сил. Там было сказано Геннадию Андреевичу, что вы не молчите, какие есть предложения, давайте высказывайте. 1, 2, 3, 5, хоть 20 кандидатов, чтобы мы могли выбирать, из кого выбирать. В том числе, он говорит, не панацея выдвижения Зюганова, но решения никакого сейчас не было принято. Ну, принимать его пока просто, наверное, рано. У нас в эту субботу, пятницу-субботу, семинар совещания региональных отделений. Там этот вопрос наверняка тоже будет обсуждаться. Более того, у нас с вами через год выборы мэра Москвы. Мы тоже уже сейчас будем определяться, кто от нас
будет
кандидатом.
И мы помним, что на прошлых выборах мэра кандидат от КПРФ выступил не очень успешно.
Есть вопросы, да, по результатам. Делаем выводы, будем и стратегию другую. Возможно, будут обсуждены иные кандидаты. Поэтому мы посмотрим.
7373948, телефон прямого эфира, с нами Андрей Клычков. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу, очень коротко прошу вас.
будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот были выборы, и я просила газету у распространителей коммунистов. Они сказали, что весь тираж сожгли, узнали, где он складируется, и сожгли. И поэтому
что?
Давали газеты только на дом одну газету.
Что же у вас мало газеты? Была... Почему вообще надо деньги тратить на вашу газету?
Была вот ситуация, когда воровали газеты, наши где-то их сжигали, изымали, милиция приезжала, изымала. Была такая ситуация, но эти случаи, безусловно, являются вопиющими. Что касается денег. Вот всегда критикуют, что вот коммунисты здесь тратят деньги, получают от государства. Не все деньги, которые получают от государства, тратим на газеты, на листовки, на материалы, на приобретение тех самых помещений для партийных структур, не на какие там шикарные отдых или какие-то шикарные... там, излишества. Поэтому мы сегодня выходим на переписку, на выписку газет, считаем, что это нормальная форма, она существует во всем мире. Например, там та же Латинская Америка, они только по подписке распространяют свою партийную прессу. Мы стараемся сделать ее бесплатным, но можно и подписаться.
Андрей Клочков сегодня с нами был. Это была программа «Пиджаки». Андрей Клочков, председатель фракции КПРФ в Московской городской думе. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. С днем студента.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки». Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Информационный поток. 25 января мы продолжаем. Роскосмос отозвал на завод все двигатели ракет-носителей «Протон-М». По информации газеты «Коммерсант», причиной стали проблемы во время испытания одного из жидкостных двигателей второй ступени. При сборке вместо материалов с драгметаллами якобы использовались некие неликвидные компоненты, которые оказались менее жаропрочными, в результате чего двигатели, выпущенные за последние несколько лет на Воронежском механическом заводе, решили все вернуть на производство для проверки. Игорь Буренков, директор по коммуникациям Роскосмоса. Вот запись, которую предоставило нам агентство ТАСС.
Стало уже понятно, что с качеством все больше и больше проблем возникает. Роскосмос ведет тотальную проверку качества продукции. Специалисты теперь проверяют также те параметры, которые не проверялись от десятилетий. И ведутся дополнительные испытания. Этим и объясняются возможные задержки пусков ракет-носителей «Протон». Здесь главное не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники. Итогом этой проверки и явится понимание того, каким образом это повлияет на график запуска. То, что, конечно, возможно, некоторые сдвижки вправо, это очевидно уже совершенно.
Игорь Буренков, директор по коммуникациям из Роскосмоса. Запись предоставлена ТАСС. Эксперты видят плюсы в отзыве двигателей ракет-носителей «Протон-М». Вот, например, что сказал в интервью нашей радиостанции член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
При создании космической техники и ракетных двигателей очень большая кооперация. То есть в этом участвует большое количество предприятий. Понятно, что везде невозможно уследить, и для того, чтобы обеспечить надежность космической техники в целом, в создании которой участвуют десятки предприятий, и надо создавать очень сложные, разветвленные системы качества, которые обеспечивают вот ту надежность и не допускают вот аварии, которые где-то часто, где-то реже все-таки в космической технике происходят. Высокая аварийность, повышенная аварийность, я бы так сказал, российских ракет, была одной из причин того, что вот космическая отрасль была глубоко реформирована и вот создана госкорпорация. Поэтому то, что вот сейчас это событие произошло, я это как раз отношу к результатам реформы и считаю это большим плюсом, что такая система качества создается, вот и это первые результаты ее работы, когда выявлены недостатки там, в рамках кооперации, в рамках производства ракетных двигателей, и по сути не допущено, что некачественные двигатели пошли в полет. Безусловно, это неприятно. Безусловно, это приведет к немалым экономическим потерям, потому что надо и вернуть двигатель, их переделать. Сдвиг пусков пройдет каких-то вправо, то это тоже будут какие-то потери финансовые. Но, на мой взгляд, это все равно лучше, и эти потери все равно кратно меньше, чем если бы, не дай бог, некачественные двигатели пошли в полет, и это привело там к аварии.
Это Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского. Напомню, Роскосмос отозвал на завод все двигатели ракет-носителей «Протон-М». Как сообщают, при сборке вместо материалов с драгметаллами использовали некие неликвидные компоненты, которые оказались менее жаропрочными. Сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета, которые пытаются понять, как многочисленные структуры, которые отвечают за контроль качества, замену материалов не заметили.
Москва.
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Муниципальный депутат в Москве заметил и даже снял на камеру имитацию уборки снега. На ролике видно, как тракторы коммунальной службы ездят по двору, а щетки у них подняты. При разговоре с водителем выяснилось, что руководство предприятия заставило сотрудников кататься по району вхолостую. Но зачем пересказывать? Дмитрий Барановский, муниципальный депутат района Северное Измайлово, сейчас должен быть с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Вы что-нибудь знаете о том, насколько давно это практикуется?
Я замечал это и раньше. Я видел осенью, как катались тракторы у нас с поднятыми щетками. Но только сейчас удалось переговорить с водителями, и выяснилось, что их заставляют выезжать с неисправной техникой, поскольку в каждом тракторе установлен счетчик ГЛОНАСА. И за уборкой следят чиновники вышестоящих организаций.
Скажите, но вот нашей радиостанции комментариев от жилищника из Северного Измайлова получить не удалось. Вы получили какую-то реакцию властей на свою публикацию?
Нет, реакции я не получал, но я до этого общался с директором жилищника и говорю, вот у нас двор нечищенный, не могли бы пригнать технику почистить? А он говорит, ну скажите адрес, какая у вас улица? Я говорю, у вас же есть во всех тракторах датчики ГЛОНАСА. Вы посмотрите по карте, где неубранные дворы, и направьте технику. А вечером я позвоню и скажу, убрали или не убрали. Ну и что вы думаете? Конечно, не убрали.
Но вот водитель, вы утверждаете, что водитель рассказывает, что его заставляют начальники. Ссылаются, даже называют имя якобы главы ГБУ жилищник Алексея Жучкова. Насколько можно доверять таким заявлениям водителей?
Ну, это я спросил, кто вас выгоняет, Жучков, он сказал да. Ну, во-первых, всей техникой руководит жилищник, поэтому, я не знаю, наверняка руководство выгоняет.
Ну и последнее, вы ведь все-таки муниципальный депутат, ваши возможности шире. Вы будете как-то обращаться в управу, в мэрию, требовать разбирательства по этому конкретному случаю? Или публикации достаточно?
Да я думаю, уже такой этот широкий резонанс произвел этот ролик. Этого будет достаточно, чтобы власти обратили на это внимание, пусть реагируют.
Спасибо.
Посмотрим заодно, как они отреагируют на средства массовой информации.
Спасибо. Дмитрий Барановский, муниципальный депутат района Северное Измайлово, был с нами на прямой связи. Напомню, он снял на камеру имитацию уборки снега в Москве. Сейчас к нам должна присоединиться Елена Шувалова, она депутат Мосгордумы. Елена Анатольевна, здравствуйте. Нет, не получается. Нет, не получается. Мы дозвонились, но слетел звонок. Попробуем дозвониться до нее вновь. Еще раз напомню, история была в районе Семерное Измайлово, но, насколько я понимаю, многие из наших слушателей так или иначе рассказывают о том, что что-то подобное происходит и с ними. 212-й, например, пишет, что в районе Рязанский летом тракторы с поднятыми щетками делают вхолостую как минимум по два круга. Теперь все-таки Елена Шувалова. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как-то можно объяснить эту ситуацию, или вы впервые услышали о подобном?
Я не впервые услышала, поскольку я слышу регулярно о таких явлениях от моих избирателей. В частности, вот могу конкретно сказать, на улице Малые Каменщики, где расположена моя приемная, регулярно ездит техника уборочная, другие машины, и такое впечатление, что они просто наматывают круги.
Ну вот смотрите, вот сейчас уже появляются сообщения, что тех, кого снял депутат Барановский на видео, уволили из жилищника, говорят, это были новенькие сотрудники, которые не прошли испытательный срок, а вообще, говорят, в жилищнике по лайфу, цитирую, у нас запрещено выходить на линию с поднятыми щетками, тем более без щеток. Вы говорите, что тоже что-то подобное видите, но а как-то можно решить эту ситуацию?
Я думаю, решать ее надо в плане наведения порядка во всей Москве. И если вы помните, президент, поступая последний раз с посланием к Федеральному собранию, он как раз и говорил о том, что нужно навести порядок в стране. Перефразируя как бы вот эту цитату, я хочу сказать, что нужно навести порядок в Москве.
Это нужно перед Собяниным вопрос ставить? Это перед Собяниным нужно ставить вопрос?
Ну, вы знаете, вообще Собянин глава исполнительной власти, поэтому, конечно, нам надо ставить именно перед ним. Но я столько ставлю вопросов перед Собяниным, и они не решаются.
Спасибо. Депутат Московской городской думы Елена Шувалова была с нами на прямой связи. Параллельно Глеб Быков пишет, что он сегодня на Ленинградке видел трактор, который поднимался на ковшах и крутил колеса вхолостую. Это еще интереснее. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом провокация.